Говорит Радио Свобода. У микрофона Кирилл Кобрин. В эфире программа из специального цикла «Мир в нулевые. Предварительные итоги». Сегодня мы обсуждаем российские идеологические итоги первого десятилетия 21 века, так сказать, блюдо с идеологической кухней. Поговорим о главных словах нулевых, причисляя их хронологически. Это суверенная демократия, реставрация и консервация, модернизация и фальсификация. Но начнем с суверенной демократии. Этот термин был изобретен чуть ли не самым главным идеологом путинского режима Владиславом Сурковым и усилиями подконтрольного ему пропагандистского аппарата вброшен в массы. И, надо сказать, успешно вброшен. Уже в середине нулевых вокруг суверенной демократии велись дискуссии, писались серьезные и несерьезные статьи, в общем, поднялся немалый публицистический шум. Однако понять, что же это на самом деле, дать строгое определение, никто или почти никто тогда не озаботился. К тому же, такие определения, холодный анализ, противопоказаны сфере идеологии. Вот мы и попытаемся ликвидировать этот пробел. Моя коллега Лиля Парвелева поговорила с директором Института лингвистики РГГУ Максимом Крангаузом.
Максим Анисимович, термин «суверенная демократия» придумал Владислав Сурков. Тогда некоторые лингвисты говорили о том, что это словосочетание какофоническое. Так в чем же здесь какофония?
Здесь было очень много споров, и эти споры длились примерно 2 года, 2006-2007 годы, потому что, несмотря на все разъяснения, было не очень понятно значение этого словосочетания. Так вот, в лучшем случае эти два понятия, суверенный и демократический, просто не взаимодействуют между собой.
Но почему не может быть государство одновременно обладающим суверенитетом и демократичным?
Нет, вообще говоря, может. Как раз проблема в том и состоит, что это характеристики государства по разным основаниям. Можно быть и суверенным, и демократичным, но эти слова не взаимодействуют, когда их сводят в такой конструкции прилагательное плюс существительное. Ну, как если бы мы говорили, красивый врач. Это характеристики человека по разным параметрам. С одной стороны, есть красота, а с другой стороны, есть профессия. Что, кстати, подчеркнул один из, может быть, главных критиков этого термина «суверенная демократия» – Медведев. Он сказал, что они из разных понятийных категорий, и сравнивать их нельзя. Но действительно, они между собой вроде бы никак не взаимодействуют. А вот если они начинают взаимодействовать, то взаимодействуют как-то странно. Создается впечатление, что прилагательное «суверенный» модифицирует термин «демократия», изменяет его, и суверенная демократия уже не вполне демократия. Именно это и вызвало наибольшее отторжение. Если суверенная демократия не демократия, то зачем тогда использовать этот термин и вводить в заблуждение людей? Но, по-видимому, здесь скрывалась вечная попытка нащупать для России свой собственный путь. Путь демократии, но какой-то особый, суверенный.
Я помню время, когда действительно об этом политическом термине говорили очень много, но сейчас по-прежнему ли его широко употребляют, если вот даже президент его раскритиковал?
Насколько я понимаю, нет, и насколько показывает поиск в интернете, действительно всплеск частотности использования этого слова был в 2006 и в 2007 годах. Потом резко пошло на спад, и сегодня он скорее всплывает уже как анахронизм, ну, такой анахронизм недавний, начавший свой исход из русского языка, но, по-видимому, он уже не актуален.
Надо сказать, что многие политические термины, вот так искусственно придуманные и, в общем-то, навязанные обществу, имеют короткую жизнь.
Конечно, это наша давняя традиция. В Советском Союзе тоже выдвигались лозунги не однодневки, но, скажем, рассчитанные на один год. Это вообще такой довольно расхожий политический прием. Выдумать некое красивое слово, красивый термин, который просуществует недолго.
Петербургский историк культуры и филолог Илья Калинин считает, что суверенную демократию нельзя рассматривать в отрыве от других идеологических изобретений российской власти нулевых. Я побеседовал с Ильей сразу о некоторых из них, и выяснилось, что все они упираются в историю.
Вот эти понятия консервация, реставрация, фальсификация, отсылая к истории, да, и к прошлому, должны быть погружены в какой-то более широкий теоретический и не специфический российский контекст. И мне кажется, что вот эта вот ситуация конца истории пришлась как нельзя более кстати нашей все еще молодой российской демократии. Трудности, возникающие на пути модернизации экономики, или модернизации общества оказалось возможным обойти благодаря тому, что можно было бы назвать догоняющей постмодернизацию модернизация общественного сознания и политического языка. Собственно, в рамках постмодернистских теорий описание реальности уже не отсылает и не должно отсылать какой-либо внешней реальности, кроме самого описания. Но в России, как это часто бывает, есть нюансы. Описание уже не нужно ни сопоставлять, ни проверять реальностью, и это очень удобно. Особенно если сама монополия на описание реальности принадлежит государству и идеологическим институтам.
Иными словами, получается, что так называемая реальность и так называемая идеологическая реальность, они настолько независимы друг от друга, что никакой коррекции не нужно.
Дело даже не в том, что не нужна коррекция, а в том, что эта коррекция должна контролироваться. Должна контролироваться властью и теми институтами, которые за ней стоят. То есть эта связка как бы носит политический и прагматический характер и может быть установлена в любой момент, исходя из непосредственных интересов и злобы дня.
Но так как вы описываете вот эти идеологические конструкции, эти идеологемы, они выглядят как такое, знаете ли, чистое искусство, как сонеты, которые понимают только посвященные. А идеология, она же все-таки для масс?
Безусловно. И массам, собственно, предлагаются некие конкретные символы, с которыми они и должны себя идентифицировать. Собственно, общественное внимание притягивается к проблеме национальной идентичности, например, да, что полностью блокирует какие-либо попытки обратить внимание на непосредственную практику. Это бесконечное возвращение к вопросу, кто мы, да, и куда мы идем, да, каково будущее России и так далее, позволяет снять с повестки дня вопрос, что, собственно, происходит в данный момент. Это оказывается уже просто как бы неинтересно. И медийное конструирование национальной идеи способно объединить у экранов телевизоров, да, и горожан, и тружеников села. А эти дебаты, скажем, вокруг суверенной версии отечественного политического режима, да, вот уже упомянутой вами суверенной демократии, оказались способны, по крайней мере, на достаточно долгое время сделать менее интересным и даже, по сути, менее содержательным разговор, скажем, об отмене, фактической отмене федеративного устройства Российской Федерации или об избирательной реформе, не говоря уже о непосредственной практике выборов, да, скажем, недавних, или о том, что происходит на Северном Кавказе, или о массе других проблем. В свою очередь, там, телевизионные рейтинги исторических личностей задают некую национальную историю, которая теперь еще гарантирована от подделок и защищена от фальсификаций.
В эфире программа из специального цикла «Радио Свобода. Мир в нулевые. Предварительные итоги». У микрофона Кирилл Кобрин. Мы обсуждаем российские идеологические итоги первого десятилетия 21 века. Разговор переходит от понятия «суверенная демократия» к открытой Кремлем борьбе с так называемыми «фальсификациями истории». Попробуем дать точное определение. Что же такое фальсификация? Слово московскому философу Валерию по дороге.
Фальсификация, хотя и является таким достаточно серьезным, раздражающим словом, тем не менее, за ним скрывается ряд слов еще более сильных. Одно из самых сильных – подлог, манипуляция, обман и так далее. То есть часть этих слов уже упирается в какое-то преступление. Вот этот весь ряд очень любопытен. Вопрос заключается в том, насколько мы можем контролировать наше отношение к истории. С одной стороны, идеологическое, идеологизированное такое отношение, с другой стороны, объективное отношение. Но это объективное отношение тоже может иметь множество всяких ошибок и установок. Термин «фальсификация истории» – это сталинский термин, пришедший из сталинской эпохи. Я же уже такой пожилой человек, я же помню фальсификаторы истории. Словечко такое. Там «к суду истории». Это словечко, которое приходит из лозунгов всяких. И власть придержащие, они же свою компетентность как раз все время испытывают тем, что их слова всегда очень скуден. И им приходится наследовать даже сталинские термины.
Надо сказать, у «Радио Свобода» есть особый интерес к этому сюжету, связанному с фальсификацией истории. Мы даже создали свою собственную историческую комиссию в составе Владимира Тольца, автора и ведущего программ «Разница во времени и документы прошлого», и вашего покорного слуги. Материалы этой комиссии можно прочесть, послушать и посмотреть на сайте svobodanews.ru в разделе «История». Мы с Владимиром Тольцем решили устроить специальное заседание комиссии. Вот радиоотчет. Среди ключевых слов, идеологических слов, или, если угодно, продуктов идеологической кухни российской нулевых годов, очень важное место занимает слово «фальсификация» или «фальсификации». Это слово возникло к концу уже десятилетия и связано с известной комиссией по борьбе с фальсификацией истории и так далее, и так далее. Но тут важно отметить вот что. Это слово не новое. Мы же помним прекрасно, как в Советском Союзе боролись с буржуазными фальсификациями истории, там, чего угодно, от античного мира, кончая Великой Отечественной войны. Получается, что слово «фальсификация» связано вот в этом контексте, в контексте нулевых годов, с другими ключевыми словами этого же десятилетия, например, слово «реставрация». Да? Вот началось десятилетие с реставрации советского гимна, на самом деле, да? А вот теперь кончилось тем, что реставрируют слово «фальсификацию» и возню вокруг всевозможных фальсификаций. Владимир, как вы думаете, настоящая ли это борьба с фальсификациями, или это тоже, еще одно слово, стилизация под эту борьбу?
Ну, наверное, скорее второе. Тут надо понять, что действительно контекст очень длинный, большой. Оно плотно увязано, исторический контекст. Это действительно известная брошюра о буржуазных фальсификаторах истории 48-го года еще. То есть это слово взято из глубин столь любимого многими историками ныне периода Холодной войны. Связано оно действительно, на мой взгляд, очень плотно. Может быть, не со словом, а с самим понятием, с внутренним смыслом реставрации. То, что обозначается «Россия встает с колен», знаете, такая матрица, которая начинает действовать как раз годы, начинается вот реставрация имперского мировосприятия мира. И без противостояния прежним разоблачениям, если угодно, историческим, реставрация этого мировосприятия невозможна. Другой еще аспект, если говорить о словах. Понимаете, фальсификация кого, чего? Очень интересный вопрос. Вообще, как понятие, оно подразумевает фальсификация умысел.
У меня есть серьезное подозрение, что под фальсификацией люди, которые изобрели нынешнюю фальсификацию истории, они скорее имеют в виду фальсификацию водки вот в 90-е годы. Да? То есть что-то есть настоящее, да, вот водка 100% настоящая, да, и советская история, наверное, есть тоже 100% настоящая. И надо бороться с фальсификациями.
Позвольте, я отмечу такую на поверхности лежащую разницу. Люди, которые пусть подсознательно увязывают это с фальшаком водкой, они знают вкус настоящий. Понимаете, те, кто рассуждает о фальсификации истории, у меня возникает впечатление, что они просто часто не знают подлинного предмета.
Естественно, потому что так называемые настоящие истории, как мы с вами прекрасно понимаем, не существуют. Существует истина или существует объективность неких документов, исторических фактов, которые можно интерпретировать по-разному. Вот и все.
Ну вот смотрите, те представления наши, которые сложились, скажем, в предыдущие, в 90-е годы, об отношении власти и советской, и потом уже постсоветской к истории. Это некий образ голубиной книги. Вот есть некое сокровенное тайное знание, которое начальство знает, но скрывает от простого народа. Ну, я вам приведу примеры. Там Катынь, да, документы, от которых Горбачев говорил, что он никогда их не знал, не видел, знал. Пакт Молотов-Риббентроп и так далее. Но вот когда сейчас мы говорим о фальсификации, я почему противопоставил это водке, мне кажется, на самом деле, вот ведь каждый российский премьер в эти годы, каждый российский начальник заботился об истории, о том, как она преподается детям и так далее, и так далее. Как будто он знал, как ее нужно преподавать. Знания этих людей об истории после того, как исчезли понятия «особая папка» в таком актуальном виде, как-то, по-моему, поубавились. Даже в сравнении там, с Михаилом Андреевичем Сусловым.
То есть получается, что речь идет не о фальсификации истории, объективно говоря, а о том, что они пытаются бороться с фальсификациями, извините за громоздкую конструкцию, с фальсификациями интерпретаций. То есть просто им не нравится российской власти или части ее, да, не нравится то, как интерпретируются объективные события. Никто ведь уже не отрицает, что пакт Молотова-Риббентропа был. Никто не отрицает, между прочим, и факта Катыни, да, так или иначе. Но зато теперь предлагаются версии такие, что Польша сама на себя напала, сама себя съела, а до этого собиралась захватить Советский Союз. Потом наверняка появятся какие-то идеи по поводу того, что Эстония собиралась напасть с Латвии на Советский Союз. То есть тут поле совершенно открытое. Можно говорить все, что угодно. Но вот среди всего, что угодно, да, вот российская власть выбирает как бы некоторые ходы, которые она называет правильными. Но вопрос заключается в другом. У российской власти нет сил и возможностей, и инструментов закрепить эту правильную линию.
Ну, мне кажется, во-первых, вот тут ее малость-то недооценивается. Я это представляю таким образом. Есть идея, которая владеет всеми российскими правителями, если угодно. Россия – великая страна. Заметьте, ее никто никогда не оспаривал. Ни извне, ни в общем изнутри. Великая страна, которую окружает, по сути дела, ну, если не пигмеи, то в политическом смысле, конечно. У нее нет союзников, это очень модная
кроме
фраза.
Армии и флота.
Да, кроме армии и флота. То, что она сделала с армией и флотом, кстати, за эти годы.
Мы лучше тоже таких знаем, союзников да, не иметь.
Я бы их опасался, по крайней мере. Вот, есть идея величия. Величие, оказывается, России. В чем? Ну, есть реальные вещи. Это нефтяная игла, на которую она подсела. Это мощный фактор, действительно, но все понимают, включая тех, кто собирается сверху управлять историей и бороться с фальсификаторами, что это средство-то не вечное и очень такое однобокое. Значит, нужно утверждать свое величие как-то иначе. Самыми разными видами деятельности, от спорта до, я не знаю, производства отечественных автомобилей. Как мы знаем, в некоторых сферах тут больших успехов нет. И есть площадка, которая называется «История», где можно утверждать свое величие и правоту, я бы так сказал, почти безнаказанно. Есть инструмент, который, мне кажется, вот когда я сказал, что вы недооцениваете, я это имел в виду. Дело в том, что идеологическая жизнь стала, как мы знаем, в эти годы именно виртуальной. Виртуальная реальность подменяет реальную реальность. И есть мощный аппарат, которым овладели довольно крепко и боятся упустить из рук. Это, прежде всего, телевидение. И вот там исторические сюжеты и борьба с фальсификацией пышным цветом.
Ну, тут, конечно, с вами сложно не согласиться. Действительно, телевидение российское производит исторический продукт, очень мощный, надо сказать, да? То есть он по содержанию, конечно, производит жалкое впечатление, но по своей интенции, по своей риторике, по своей, я бы сказал, законченности, безусловно, это так. Но тут есть две проблемы. Первое, что все-таки телевизор ориентирован на определенную часть населения, не самую молодую и не самую экономически, и социально, и культурно успешную.
Простите, я просто напомню, что люди, так сказать, управляющие телевизором, исходят из того, что так или иначе потребителями их контента, если выражаться на жаргоне вот на этом, является более 90% населения. Как говорил Михаил Сергеевич Горбачев, начиная антиалкогольную кампанию, включая грудных младенцев, он говорил, сколько миллилитров алкоголя приходится. Телевизора приходится еще больше на каждого человека.
Я не стал бы верить этим цифрам на самом деле, но...
Важно ведь, что они верят.
Безусловно, важно, что они верят, а посмотрим, что из этого выйдет. Это второй вопрос. А другая сторона вот всей этой проблемы заключается в следующем. Так как и все остальные кампании идеологические 2000-х годов или нулевых годов, это же ведь проходящая вещь, да? Вот на это выделяются деньги. Деньги частично разворовываются, частично там как-то осваиваются различными организациями. А потом выясняется, что ничего не остается. Вот смотрите, сколько говорят о новой концепции истории, о новой концепции Великой Отечественной войны, Второй мировой войны. Так ведь ничего же нет. Книг нету. Учебников, на самом деле, сколько бы ни говорили, сколько бы скандалов не было об этих учебниках, нету учебников, нету книг. Это удивительная совершенно немочь этой власти, которая не в состоянии, в отличие от советской, да, поддержать собственные претензии в идеологической области, ну, какими-то делами, настоящими делами, кроме выделения средств.
Вы знаете, опять несколько как бы пластов, тронувших меня. Во-первых, вы недооцениваете свойства текучести. Все проходит. Знаете, Глория Мунди проходит, жизнь проходит.
Века
времен.
Да, река времен течет. И плохо ли, хорошо ли, вот оно протекло, вот так сложился. Во-вторых, мне кажется, хорошо, советская власть поддерживала мощь. Деньги-то были не считаны, все того же несчастного советского гражданина, которые у него изымались и на эту пустоту тратились. Но все прошло, и заметьте, эффективность, в том числе идеологическая, если судить по конечному результату всех этих мощных поддержек, затрат и так далее, оказалась, ну, величиной отрицательной. Кончилась советская власть и ее поддержка, и ее идеология, несмотря ни на что. Так что, ну, наверное, и это пройдет, но проходит и наша жизнь в этом процессе, вот за это время. И говорит так пренебрежительно о том, что, ну, вот как у них ничего не получается. Это в нашей жизни ничего не получается. Вот за время ее, вот за эти нулевые годы, вот и ноль.
Продолжим тему фальсификации истории. Можно ли фальсифицировать историю, будто это не только водка, но и, скажем, валюта? Я возвращаюсь к разговору с петербургским историком культуры Ильей Калининым.
Национальная история, так как ее видят идеологи сегодняшние российские, она и является полным аналогом валюты, потому что бумажную валюту, банкноты, они имеют только ту ценность, которую сейчас государство или там центральный банк гарантировал. В сущности, физически это просто листки красиво или некрасиво отпечатанной бумаги. Получается, что в данном случае центробанком, который гарантирует подлинность вот этой истории, является, ну что, администрация президента?
Ну и, не знаю, уголовный код, потому что предполагается возможность в том числе не только административного, но и уголовного преследования за возможные фальсификации истории. Вообще тут прошлое превращается, ну что ли, в едва ли не единственный естественный сырьевой ресурс, из которого черпается идейное и политическое оправдание настоящего. То есть мы сталкиваемся опять с той же самой ситуацией, когда, в общем, все, что есть у России, это нефть, газ и наше общее замечательное прошлое. Именно поэтому прошлое становится сферой особого внимания и как бы установления контроля, потому что это действительно ресурс, предъявляемый в качестве естественного, хотя этот ресурс постоянно как бы воспроизводится и конструируется на ходу в зависимости от интересов, но все-таки предполагает, что прошлое, ну не то чтобы есть, да, но оно было, было действительно, и оно имеет какую-то ценность, из которой можно черпать какие-то смыслы, необходимые нам в нашем настоящем.
Беседу о сегодняшних смыслах исторических событий, о российских идеологических понятиях реставрация, консервация, модернизация мы продолжим на волнах свободы через несколько минут после объявлений и краткой сводки новостей.
Американский час на радио «Свобода». Еженедельный портрет американской культуры. Александр Генис рассказывает об умных фильмах и популярных книгах, о шумных выставках и дерзких премьерах, о дискуссиях на улице и в газете, о веяниях моды, интеллектуальной и обыкновенной.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 0 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. В Ингушетии произошел взрыв на автозаправочной станции. По предварительным данным, причиной взрыва стал обстрел из гранатомета. Жертв пострадавших нет. В Ростовской области в аварии пассажирского автобуса пострадали 13 человек. Они госпитализированы, угрозы для их жизни нет. В московском аэропорту Внуково при рулежке на взлете столкнулись два самолета. Лайнер компании «Влад Авиа», вылетавший в Владивосток, зацепил хвост другого самолета. В результате инцидента никто не пострадал. Вылет был отменен, пассажиры рейса размещены в гостинице. В подмосковном городе Раменское при пожаре в частном доме 6 человек погибли и 4 пострадали. В Забайкальском крае восстановлено теплоснабжение военного городка «Степь». Котельное поселка работает в нормальном режиме, сообщили в Министерстве обороны. В Москве за время новогодних праздников от неосторожного обращения с пиротехникой пострадали 18 человек. 12 из них госпитализированы, в том числе 7 детей. Переговоры о поставках в Белоруссию российской нефти и ее транзите в 2010 году продолжатся в Москве. Сегодня, как сообщил помощник министра энергетики России Ирина Есипова, в воскресенье никаких решений в ходе переговоров принято не было. На северо-западе Пакистана при двух взрывах в воскресенье погибли 6 человек. Премьер-министр Великобритании Гордон Браун заявил, что исламские экстремисты, вытесненные из Пакистана и Афганистана, несомненно, вновь объявятся в таких странах, как Йемен и Сомали. В телеинтервью BBC Браун в воскресенье отметил, что грядущее десятилетие, скорее всего, пройдет под знаком борьбы со смертоносной идеологией исламского экстремизма. На западе Германии в аэропорту Дортмунда пассажирский самолет во время разгона съехал со взлетной полосы. Никто не пострадал. На борту самолета находились 165 пассажиров и 6 членов экипажа.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Кирилл Кобрин.
В эфире вторая часть программы из специального цикла «Мир в нулевые. Предварительные итоги». Сегодня мы обсуждаем российские идеологические итоги первого десятилетия 21 века, так сказать, блюдо с идеологической кухни. Главные слова нулевых, перечисляю их хронологически: суверенная демократия, реставрация и консервация, модернизация и фальсификация. О первом и последнем мы уже говорили в первой части программы, теперь речь пойдет об остальных идеологемах. Итак, реставрация. Что в нулевые подразумевалось под этим словом? Мнение Ильи Калинина, историка культуры, филолога, преподавателя Смольного колледжа Петербургского университета.
Вопрос упирается, опять же, в то, что мы понимаем, когда употребляем это понятие реставрации, что за ним стоит. С одной стороны, есть некое буквальное прочтение этого термина, там восстановление какого-то конкретного, не знаю, памятника истории архитектуры, при этом есть более отвлеченное понятие, там, реставрация, там, не знаю, монархии, реставрация империи, реставрация прошлого и так далее. Но в любом случае, за обоими смыслами этого понятия стоит вопрос о том, где мы, как бы, оказываемся после того, как совершили вот это вот движение вспять к какой-то точке начала, неважно, это будет начало строительства храма Христа Спасителя, или это будет, не знаю, там, Октябрьская революция, или 45-й год, не знаю, или 53-й, или 56-й, ну и так далее. И некой такой общей родовой претензией реставрации является, конечно, утверждение, что в результате мы оказываемся в той же самой точке, с которой когда-то началось вот это вот движение истории, которое мы теперь хотим с помощью этой реставрации как-то вернуть, да, восстановить, повернуть вспять. Но, естественно, что это всегда лишь претензия, да, это некая такая часть профессиональной идеологии реставрации. А современное отечественное, то есть вписанное в том числе и в современные способы освоения средств, реставрация, лишена этой наивной настроенности на максимально полный повтор, да, на возврат в ту же самую точку. Вот эта современная или обкультурная, да, масс-культурная реставрация должна, как бы, сделать так же, как было, только при этом лучше, больше и, что важно особенно для России, и как можно дороже. То есть нужно такое же, как было, вот точно такое же, как было, но с перламутровыми пуговицами, подземной парковкой, тонированными стеклами, возможностью использования в качестве торгово-развлекательного или офисного центра.
То есть раскрасить Штирлица?
Ну, раскрасить Штирлица, если хотите. Но при этом, вот что интересно, да, если с этой историей там про раскрашивание Штирлица, в общем, как раз этот момент, ну, как бы аутентичности, да, какого-то вот соответствия какой-то, пусть не исторической, а психоисторической реальности 70-х, как раз не произошло, произошел какой-то подрыв, да, вот вроде бы стало все более реально в цвете, а с другой стороны в это теперь невозможно поверить, потому что это лишний раз подчеркивает, что вот это фильм, это проект, там, не знаю, Первого канала, это вот такая, как бы, идея, такая конструкция за это стоит, при том, что черно-белый Штирлиц, да, это был некий экран, с которым мы могли, и действительно это делали, себя как-то отождествлять и описывать себя через вот эти внешние образы. Но вот в данный момент реставрация, как бы, оказывается больше, чем простое инвестирование средств в те или иные памятники, да, у которых восстанавливается внешний облик, но внутри которого действует современная инфраструктура, и которой можно как-то коммерчески использовать в рамках современного экономического бизнес-контекста. А реставрация оказывается модели для
идеологических инвестиций в прошлое. Да, реставрация внешнего облика тянет за собой разговор о реставрации идеологического контекста, который за этим внешним обликом, кажется, должен стоять. Собственно, в этом смысл и тех споров, которые разворачивались вокруг действительно вот этой станции метро Курская и восстановление его исторического облика. С одной стороны, этой фразы нас вырастил Сталин из гимна, да, из первого советского гимна. С другой стороны, разговор о восстановлении там и бюста товарища Сталина, да, в вестибюле. Так вот, суть этих споров сводился к тому, что ставкой возвращения бюста Сталина в вестибюль метро является сталинизация общества. По крайней мере, той части, которая пользуется митрополитеном Кагановича. Одни пребывали в праведном возмущение от самой идеи подобной реставрации. Их такие довольно лукавые оппоненты упирали на то, что это вот такая просто реставрация, просто возвращающая станция ее первоначальный облик 50-го года. Такие родители за архитектурную и какую-то дизайнерскую аутентичность. Противники более откровенные и последовательные всегда открыто утверждали позитивный смысл подобной перспективы, в смысле восстановления бюста. В принципе, следует той же самой логике, что их оппоненты. Да, восстановление внешнего облика равняется восстановлению идеологического контекста. Но кажется, что при том, что для самих участников этих дебатов вот так такое прямое идеологическое отождествление с наличием или отсутствием бюста в вестибюле метро является абсолютной реальностью, но вот, скажем, у меня есть большие сомнения, что в действительности тот или иной вариант развития событий что-либо значил или каким-то образом менял бы некий реальный расклад сил. То есть здесь нужно различать позицию и понимание ситуации. Лично я против установки бюста Сталина на станции метро Курская. Но, с другой стороны, я даю себе отчет, что его установка мало что изменила бы в массовом сознании и лишь, скажем, являлась бы каким-то симптомом. И в этом смысле мало что меняет и негативное мнение, высказанное по этому поводу Дмитрием Медведевым, да, который вот, значит, как-то поставил своим заявлением точку в этих спорах о том, вернется памятник или не вернется. Значит, окей, не вернется. И вроде бы можно радоваться. Но кажется, что причин для радости и оптимизма не особенно много. Потому что вот этот вот конкретный предмет полемики, он, с одной стороны, конечно, структурирует какие-то противоположные общественные политические позиции, но сам бюст, да, вот эти самые формы реставрации, внешние формы реставрируемого прошлого, и этот бюст, в частности, если бы он все-таки был водружен на свое первоначальное место, ретранслировать свой изначальный смысл, очевидно, не смог бы, превратившись в такой не более чем декоративный трэш, окруженный киосками с глянцевыми журналами, священниками, собирающими на восстановление храма, тинейджерами, использующими его как ориентир для встречи, приезжими, гостями столицы, которые бы фотографировались на его фоне.
Историк культуры Илья Калинин об особенностях российской реставрации нулевых. Но как менялось значение слова «реставрация» в русском языке, начиная с XIX века? И откуда взялась столь модная после недавней статьи президента Дмитрия Медведева пара к этому понятию – модернизация? Всегда ли реставрация – это не очень хорошо, а модернизация просто превосходна? Говорит заместитель директора Института языкознания Российской академии наук Валерий Демьянков.
По-русски в начале 19 века слово «реставрация» произносилось то как «реставрация» на французский манер, то как «реставрация» как в латыни, в языке, из которого это слово заимствовано. Например, у Тургенева в «Хронике русского» мы читаем: «Мануэля, изгнанного из камеры депутатов во время реставрации, имелось в виду, конечно, не его посещение ресторана, а именно реставрация бурбонов». В русском обществе 19 века очень по-разному могли употреблять это слово, иногда для сегодняшнего уха непривычно. Например, в мемуарах Вяземского читаем: «Одна из крестьянок, которая не последовала за мужем своим в Сибирь и гласистее других оплакивала свое расставание с ним, ныне вовсе не рада возвращению его». И здесь дальше: «Брачная эта реставрация ежедневно празднуется домашними ссорами и драками». Конечно, очень непривычно. Ну вот, выражаясь современным нам языком, когда мы реставрируем вещь или общественный уклад жизни, мы даже не надеемся обрести полноценный предмет. Скажем, отреставрированная шуба, часы и так далее только выглядят как новые, но что-то в них остается все-таки старым, менее добротным, чем было когда-то. Недаром нам говорят: осторожно, это отреставрированная чашка, или указывают на это как на огромную заслугу реставратора. Ведь иначе мы говорили бы о возвращении, о новой вещи, а не о реставрации старой. А теперь о модернизации. Сегодня вряд ли мы встретим фразу о вреде модернизации. Сегодня модернизация однозначно всегда хороша. Когда речь идет об обновлении предмета, техники, о модернизации оборудования и так далее, речь идет именно о ее усовершенствовании. Даже о модернизации методов воспитания всегда можно было говорить позитивно. Например, модернизация религиозного воспитания у Ферстера, о котором писала Надежда Константиновна Крупская. Но вот в контексте модернизации взглядов на что-либо, сегодня это исключительно редкий контекст, слово «модернизация» употреблялось примерно с конца 19-го до середины 60-х годов в абсолютно негативном смысле, а именно как неадекватное приписывание прошлому некоторых черт настоящего. Скажем, в малом энциклопедическом словаре в трех томах на рубеже 19-20 веков в одной из статей об историке христианства Ренани читаем: «Отсюда захватывающий интерес его книг, отсюда же и коренной их недостаток, крайний субъективизм и модернизация первоначального христианства и его деятелей». И дальше тоже совершенно непривычный для сегодняшнего уха контекст. «Тот же произвольный субъективизм в характеристиках, та же модернизация явлений прошлого». О модернизации явлений прошлого мы сегодня, конечно, не говорим. Но негативный смысл сегодня нам ясен, хоть он и непривычен. Но этот смысл, конечно, ретрограден. А сегодня мы о модернизации предмета, данного нам непосредственно, всегда говорим как заслуживающим похвалы. А вот о модернизации суждения о предмете, данном только из чужих рук, представлялось и раньше, как и сегодня, неадекватной. Такое неоправданное осовременивание заслуживало порицания. Но со временем слово «модернизация» стало практически всегда означать позитив, а слово «осовременивание», русская версия для этого заимствованного слова «модернизация», и раньше, и сегодня чаще всего имеет негативный привкус. И здесь мы возвращаемся как раз к слову «реставрация» в его переносном смысле. Сегодня двумя крайностями считается как реставрация прежнего общественного уклада, так и осовременивание этого прежнего общественного уклада. В реставрированном общественном укладе столь же некомфортно жить, что и ехать в реставрированной карете прошлого. Хотя бы потому, что каждая новая эпоха приносит с собой и новые стандарты удобства. Впрочем, история каждый раз по-новому решает, что лучше. То, что нам кажется хорошим в прошлом, оно заслуживает реставрации или модернизации, или то, что нам кажется плохим сегодня. Для многих из нас есть, видимо, какая-то житейская истина в старой поговорке: «Мы люди бедненькие, но честненькие, носим все старенькое, но чистенькое». Для тех, кто все-таки хочет реставрировать, вернуть видимость прежней новизны тому, что полюбилось в старой жизни, следует все-таки иногда задуматься, а не модернизируем ли мы в старом негативном смысле слова взгляд на вещи, которые хотим реставрировать. То есть не идеализируем ли мы их, или наоборот, не считаем ли мы их хуже, чем они были на самом деле. И кроме того, даже если нам удастся эти вещи все реставрировать, будут ли они столь же надежны и удобны в наших условиях, что и тогда, когда они были новыми для своего времени. Здесь абсолютно аналогия со реставрированной чашкой, которую, конечно же, мы будем держать в руках бережно, не как предмет каждодневного использования, а как своеобразный раритет.
Напомню, в эфире вторая часть программы из специального цикла «Радио Свобода. Мир в нулевые. Предварительные итоги». Мы обсуждаем российские идеологические итоги первого десятилетия 21 века, так сказать, блюда с идеологической кухни. Если оппозицией к реставрации является модная сегодня в России модернизация, то вот рядом расположилось другое примечательное слово – консервация. Либералы упрекают Путина и его окружение в консервации советского мышления, в попытке остановить время, более того, повернуть его вспять, назад, к консервированным, не подлежащим тлению советским ценностям, к советскому духу. О консервации, реставрации и духе нулевых я разговариваю с обозревателем «Радио Свобода», поэтом и эссеистом Еленой Фанайловой.
Кирилл, ну я прежде всего скажу, что слова «консервация» и «реставрация» в первую очередь наводят меня не на их политический или идеологический смысл, а вот ровно на кулинарный и архитектурный. Сразу вспоминается консервация в ее, так сказать, микояновском смысле. Это книги о вкусной и здоровой пище, вообще некоторое изобилие, связанное с советским мифом, которое, кстати, в декоре метро Курская выражено совершенно замечательным образом. Вообще вот то, что наши бабушки и мамы готовили домашние консервы, я думаю, этот паттерн глубоко отложился в головах, так сказать, отпечатался в головах их внучек и дочек. И вот эта история про то, что мы бесконечно должны запасаться чем-то на зиму, вот, мне кажется, здесь она бессознательно работает тоже. Я даже почти не шучу. Мне кажется, что Советский Союз в наших головах продолжается до сих пор. Меня чрезвычайно, в общем-то, беспокоит возвращение эмблематики и идеологии. Я бы вот так это сказала. Возвращается ведь и дух, и буква. При этом современная Россия, безусловно, Советским Союзом не является. Она не является ни тоталитарным, ни кровавым режимом, как бы мы это ни называли, в общем, хотя это тоже, в общем-то, почти не шутка, но она является довольно противным, довольно лживым, довольно неприятным в этом своем нежелании видеть себя на самом деле, видеть себя как консюмеристское общество, как общество будущих возможностей, как общество, раздробленное на множество разных социальных страт. Вот нежелание видеть все это как сложный организм, и я не могу здесь не напомнить, потому что это огромная страна с разными регионами, географическими, экономическими, с уровнями жизни социальными, и от местных руководителей очень многое зависит. Вот нежелание видеть вот этот весь огромный комплекс проблем, я уже, там, как вы понимаете, упомянула только треть, вот это приводит к такому упрощению, к желанию законсервировать, к желанию прикопать вот эти помидоры там на зиму.
Но вы же используете практически те же самые слова, которые обычно используют для описания брежневского времени. Нет ли здесь еще одного возвращения этого духа? Нет ли здесь еще одной... Ну, это не консервации, а реставрации, да? Потому что дух реставрируется, по сути дела. И заметьте, слова, которыми мы описываем эту ситуацию, абсолютно те же самые, когда описывали брежневский застой, а общество другое.
Другое. И вот с этим, конечно, надо разбираться. Я вот еще что подумала. Теперь поговорим о реставрации в ее изначальном архитектурном, что ли, смысле и значении. На самом деле, советское время, даже брежневское время, не было временем реставрации. Оно было временем истощенного модерна. Все архитекторы еще в 80-е годы страдали от того, что мы бесконечно теряем архитектурное наследие. И слово «реставрация» для них было, ну, почти сакральным. Люди, которые занимались всерьез градостроительством, проектированием, не думали о модернистских практиках. Они думали как раз о том, как реставрировать, как сохранить. И слово «реконструкция» употребляли даже чрезвычайно осторожно. Я думаю, что мы имеем дело с очень длинным следом истощения советского проекта модерна, который имел место, извиняюсь за выражение, в 1917 году. Вот это истощение духа русской революции в ее проективном именно смысле, которого хватило, в общем-то, ну, до 60-х годов. Я считаю, что, в общем, полетом в космос. Эти сильные энергии, этот сильный проект, русский проект в мире, он, в общем, закончился. И сейчас мы, к сожалению, пожинаем плоды этого. И здесь нужно быть очень внимательными, очень осторожными. И, в общем, понимать, где мы находимся. Я полагаю, что вот это вот слово «реставрация», оно немножко еще и от усталости, от того, что долгие десятилетия советский народ в едином порыве жил модернистским проектом. Мы построим, ну, мы там построим общество, мы построим города будущего, мы реки повернем вспять, мы да, в космос полетим, да-да-да-да-да, но мы теряем, мы в то же время утратили старую культуру 19-го, начала 20 века русскую. И поэтому у очень многих людей, еще в 90-е годы, у очень умных людей, у интеллектуалов, у тех, кто, казалось бы, должен был думать о модернистских вещах, у них идея реставрации в голове засела довольно плотно. И вот я говорю о людях культуры, Кирилл. Я говорю сейчас, прежде всего, о людях культуры. Очень мало на культурном поле в России людей, которые мыслят будущим. Огромное количество художников, которые, я знаю, обращено в прошлое. Первое. Прошлое – это советская эмблематика и советская идеология.
Но слово «реставрация» имеет еще и историческое значение. Был так называемый режим реставрации во Франции после Наполеона, который не был похож на режим ансьен, на режим, который был до Великой Французской революции, и это тоже очень любопытно было бы сравнивать, но давайте-ка вернемся к людям культуры. Вот одним из роковых, может быть, во всех смыслах событий постсоветской или позднеперестроечной и постсоветской культуры именно стал фильм, в свое время, ну, в общем, так прогремевший документальный фильм Говорухина «Россия, которую мы потеряли», где была такая сусальная, замечательная Русь 1913 года, как все было хорошо, царь правил, священники отправляли службы, народ работал, бравые военные служили, ну, а, значит, деятели Серебряного века резвились, скакали и создавали бессмертные произведения. И вот сейчас, если взглянуть на Россию вот через эту призму, то получается, что вот такая-то реставрация, между прочим, произошла. Несмотря на изобилие советских символов, а такое ощущение, что вокруг 13-й год, потому что есть, ну, скажем так, царь, при нем Государственный совет, при нем есть какая-то дума, которая штампует какие-то решения, есть генерал-губернаторы, которые ведут себя так же, как это описано во всей русской классической сатирической литературе 19 века, есть священники, есть купцы Розгуляева, есть меценаты, есть богема, и есть огромное количество бесправного и, в общем-то, на самом деле непричастного к этой жизни населения. Так что же, получается, реставрация в этом смысле произошла?
Вы заговорили о 13-м годе, а я думаю о том, что вслед за ним наступил 14-й. Та идиллическая Россия, которую рисует Говорухин, та идиллическая Россия, которую, видимо, хотели бы в своих головах представлять, условно говоря, люди, которые за консервацию и за реставрацию, ее не существовало. Мне довелось видеть два альбома фотографий. Это сделано под эгидой Московского дома фотографий, и делает проект дизайнер Ирина Тарханова и ее муж, режиссер-документалист, прекрасный документалист Феликс Якубсон. Они просидели 5 лет в архивах. И я вам скажу, что никаким раем 1913 год не был. Это страшные фотографии. Видишь эти лица, даже в момент ликования восшествия Николая на престол и поездки его с императрицей, это был кратчайший период. Россия этого времени довольно бедная, сельскохозяйственная по сути своей и, судя по лицам, не очень счастливая страна. Поэтому вот эта реставрация и консервация нынешняя, она, конечно, извините меня, происходит по Фрейду. Я понимаю, что я излагаю немодные идеи, Фрейд давно устарел, но у него есть блистательная конструкция, которая объясняет многое. Когда человек или общество попадает в ситуацию, которую фрустрирует, то есть, ну, не устраивает, ситуацию травматическую, он начинает мечтать о своем детстве, о родителях, о том, что кто-то защитит его, о том, что где-то существовали в детстве золотые времена, вот эти вот самые реки, ну, молочные, да, кисельные берега, цвели сады. И вот это типичная, типичная детская регрессия. Вот то, что происходит сейчас с обществом, это мне очень сильно эту историю напоминает.
Ну, забавно, что 13-й год – это не наше детство. Это очень важно. Вообще мы практически не имеем к этому никакого отношения. Это в чистом виде стилизация.
Это детство, скажем так, это мне это представляется подростковостью русского этноса. Или там советского этноса, как хотите, хотя, конечно, советский этнос неправильно говорить, да, советской людской общности. Вот почему-то, нет, ну, понятно почему, революция воспринимается как травма. Вот в 90-е годы, однозначно, революция 17-го года воспринималась как травма, советская как ужасная, это понятно. Мы хотели, в 91-м году мы хотели изжить советское, все общество этого хотело, никто меня не убедит, что это было не так. Я прекрасно помню август 91-го года и все, что за ним последовало. И вот пафос отрицания советского привел к идеализации 13-го года. И вообще все истории, связанные с царской фамилией, с православием, если шире об этом говорить, с тем идеальным образом жизни, а мы ведь не можем проверить, как там было на самом деле, самые неленивые и любопытные действительно могут пойти в архивы и посмотреть фотокарточки. И посмотреть, ну, наверное, вот вы как историк знаете, степени социального неравенства.
Да, читать дневники достаточно для этого. В общем, не нужно специально заниматься какими-то изучениями. Даже дневники литераторов,
абсолютно,
не говоря уже о других.
Поддерживавших русскую революцию. Все как один. Я буквально накануне перечитывала «Сентиментальное путешествие Шкловского». Там фрагмент, который касается 18-го года и жизни в Доме писателей Гумилева, Мандельштама, Ходосевича и так далее. Сначала я ужаснулась. Эти индивидуалисты жили в этой клеточке, в этом жалком общежитии, которое предоставила им советская власть. Но все объяснимо, когда ты читаешь их письма и дневники, и тут же Шкловский пишет это открытым текстом. Они поддерживали русскую революцию, поскольку понимали все степени сословного неравенства, человеческого неравенства и, что называется, прогнило нечто в Российском королевстве.
Ну, я как-то вот занимался ради интереса подсчетами, пытался посчитать, сколько людей из известных писателей, художников и так далее не поддержали революцию, по крайней мере, в феврале 17-го года. И таких, на самом деле, практически не было. Все вот это сообщество, да, и интеллектуальное сообщество, и как угодно элита культурная, она вся поддержала революцию, отпадали по мере, так сказать, того, как становилось ясно, что это за революция. Но вообще, прав был Розанов, который сказал, что на старую Россию как корова языком слезнула за 3 дня, вот со всеми этими генерал-губернаторами, священниками, армией, императорской фамилией, и всем-всем-всем, до мельчайших подробностей, все ушло мгновенно.
Я опять Шкловского вспомню. Он упал в обморок, когда ему сказали о разгоне учредительного собрания. Он пишет: «Я не предполагал, что это маленькое событие окажется таким важным для меня».
А это был не тот человек, который легко падал в обморок.
Вот такой получился разговор о российских идеологемах нулевых. От суверенной демократии до революции 17-го года и разгона учредительного собрания. Это была программа из специального цикла «Радио Свобода. Мир в нулевые. Предварительные итоги». Подготовил и вел ее Кирилл Кобрин.
Свобода, мифы и репутация. Какова цена устойчивых мнений о людях и событиях культурной жизни? Первый раз в эфире в воскресенье в 16, повтор в 1:00 и 5:00 с воскресенья на понедельник. Мифы и репутация.
Как вам живется в России 21 века?
Хорошо, пенсия хорошо, все хватает мне. Квартира есть, бабушке 82 года, ничего не надо мне.
Это неплохо, если брать 20 век, то намного лучше. Мне сейчас 21 год, да. Дети перестройки туда-сюда, если вспоминать то время, как я рос, сравнивать, у современных детей больше выбора. Если детям живется лучше, то мир идет к худшему.
Очень хорошо живется. Наша родина есть родина, и никак не можем изменить.
Да хорошо, конечно. Раньше можно было что-то наперед загадать, а нынче это уже не получается. Сегодня заработаешь, а завтра нет. Как-то неопределенность какая-то. А так вообще-то нормальность.
Все отлично, все хорошо. Я воспринимаю жизнь вообще во всей красе. Мне нравится.
У меня все есть, что человеку нужно. Любовь там, крыша над головой. Молодая молодость там, листы падают. Разве не замечательно?
Ваша свобода в 21 веке.
Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».